Всем привет, друзья! С вами в очередной раз подкаст «Пипец подкрался незаметно». Подкаст о том, как выйти на пенсию и не умереть от тоски и скуки. И в очередной же раз с вами препарировать эту актуальную тему будет Марина Обревко, журналист, мама, бабушка, и мне 65 лет.
И я, Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 59 лет. Маринка, что значит препарировать? Мы и так это пенсию препарируем, как покойника бедного, но у нас все оживает и оживает. Слушай, я хотела с тобой как раз поговорить о том, что вот мы с тобой не верим в силу сайтов знакомств, но нам кажется, что это невозможно там никого найти. И тем не менее, вот сегодня наша гостья Наталья Семикозова из Москвы, ей 63 года, и выйдя на пенсию, она там нашла друга своей жизни, мужчину, любовь. Наташа, добрый день. Расскажите нам сами, кого вы нашли.
Добрый день, Наташа.
Добрый день. Очень приятно. Я рада нашему знакомству. Да, был такой период в моей жизни. Мы очень долго расставались и никак не могли расстаться с мужем. Но в конечном итоге получилось так, что я поставила, так сказать, все свои данные на сайт знакомств. Вот. Естественно, много там таких нюансов, которые я узнала уже в процессе по поводу того, какие кандидатуры там могут быть. Но вот мы нашли друг друга там. И я знаю точно, что иностранцы, те, которые настроены на серьезные отношения, они никогда не будут женщине писать самостоятельно. Вот. Поэтому они ждут, когда женщина даст им какой-то знак. Они заходят, смотрят, причем несколько раз могут зайти. И в конечном итоге я просто написала. Я говорю, вижу, что заходили несколько раз, но ничего не написали. Наверное, я не подхожу по своим параметрам вам. Он мне ответил.
Я так поняла, Наташ, что вы изначально прямо были запрограммированы на встречу с иностранцем. Отчего так?
Да, так и было. Именно на встречу с иностранцем. Почему так? Ну, не знаю. Наверное, опыт общения с нашими мужчинами. Может быть, мне не попадался такой мужчина, который относился бы к женщине так, как я хотела этого. Сильным женщинам очень сложно найти себе партнера. И среди русскоязычных мужчин очень мало тех мужчин. Они, основная масса, боятся таких женщин. Они боятся, что не выдержат конкуренцию. И вот эту высокую планку держать, они устают. Вот. А здесь в данном случае мужчины-иностранцы, они изначально готовы к этому. Как сказал мой шотландец, женщины русские, они любят, конечно, доминировать, они давят на мужчину, но если мужчина настроен найти сильную женщину, если он готов к таким отношениям, то ему, это как, знаете, конкуренция, очень хочется приручить того, кто не подчиняется никому, а ему будет. Поэтому здесь такое соревнование вот, происходит. И здесь мудрая женщина, она всегда даст мужчине понять, что он главный, что он делает выбор.
И я так думаю, что вы искали иностранца еще и потому, что вы сами преподаватели английского языка. Вот вы говорите про сильную женщину, но я знаю, что вы же сами приехали откуда-то в Москву уже в зрелом возрасте, да ведь? И сделали свою карьеру в Москве. Вот об этом расскажите, о том, чтобы мы понимали, что вы не простая домохозяйка.
Всю свою жизнь я кардинально меняла свою жизнь. Это не первый, так сказать, случай, когда я ее поменяла. Да, в 45 лет мы фактически все оставили, что было наработано. Вот, я работала учителем английского языка, и не просто я была руководителем секции учителей иностранных языков, я писала программы специальные, мы открывали классы, платные классы, это уже конец моей деятельности, пришелся на 90-е годы, вот, и я уходила из школы на рынок, 3 года стояла, запчастями торговала.
Это где было, в какой стране?
Это было в Западном Казахстане, город Актюбинск. А в Москву я приехала, мне было 46 лет, в 2002 году мы приехали. Я еще была с мужем на тот момент. Вот, это трое детей моих. Старшая дочка уже со своей семьей раньше переехала.
Чем вас Москва-то встретила? Чем вы занимались?
В Москве я уже не работала учителем английского языка. Я пошла просто в Серпухове сначала на набор объявлений в газету «Все для вас. Южное Подмосковье». Вот там я начинала. И вот с этого началась моя десятилетняя работа в газетах. И редактором стала. Потом перешла в газету «Мы и город» в Серпухове. Там была коммерческим директором, опять рекламой занималась. И в конечном итоге я стала главным редактором «Московского комсомольца» в Серпухове, одновременно совмещая коммерческого директора.
Наташа, вы же с мужем прожили столько лет. Сообща преодолели множество всяческих препятствий и все же расстались. Почему?
Вы знаете, есть, наверное, браки. Я не могу сказать, что он плохой человек, да, то есть все устраивало, когда мы жили и растили детей, и дети у нас хорошие. Он многому научил детей. Но, видимо, изначально моя мама говорила ему, ты не сможешь с ней жить. У него была материальная мечта, ему хотелось дом свой построить, ему хотелось вот, материального чего-то добиться больше. А у меня изначально, у меня был период в жизни, когда я была клиническая смерть. Мне на тот момент было 23 года. В общем, очень многие вещи, через которые я прошла, я уже с 23 лет воспринимала совершенно по-другому.
Наташа, вот давайте уже вернемся теперь к шотландцу, обратимся. Что он вам ответил и как начались ваши отношения?
Его зовут Дэвид Юан Чалмарс. Его имя Юан, это фактически Иван. А вот так оно и произносится. Он сам иногда так представляется. Он учитель английского языка и литературы, работал в Сколково, в Кембриджской международной школе, обучал детей английскому языку и литературе. Я учитель английского языка и литературы как второго языка, а он как первого языка. То есть он занимается с детьми уже говорящими с 13 до 17 лет где-то. Занимался. Сейчас он пенсионер.
То есть я поняла так, что залогом вашего сближения стала и интеллектуальная близость такая, плюс знание вами обоими английского языка.
И еще упростило то, что мы не переписывались фактически, мы сразу встретились. Он предложил встретиться, я проживала на тот момент уже в Москве.
То есть вы оба были москвичами в ту пору?
Ага. Мы на тот момент оба проживали в Москве. Встретились мы в парке имени Горького, где он назначил встречу. Ну, у метро Октябрьское встретились и пошли гулять в парк.
А сколько ему лет тогда было?
На тот момент ему было 60, мне было 57.
Ну, как он вам понравился на первом свидании? Что он с цветами пришел или как?
Нет, шотландцы, как сказать, они довольно-таки, он его удивляет отношение в России вот это к цветам и к женщинам, но дело все в том, что я сама не люблю срезанные цветы, я люблю цветы на клумбах, люблю цветы в поле, я не люблю цветы срезанные, это мертвые цветы для меня, которые увядают и долго не стоят в доме, поэтому для меня это было неважно.
Вот вы знаете, по моим наблюдениям, знакомства, которые начинаются в виртуале, а потом переходят в реал, ну, как правило, в таких знакомствах, вот в этом самом реале начинаются всевозможные проблемы и противоречия.
Я думаю, в этом возрасте уже думают о вечном. Поэтому у него, конечно, были уже настроения такие, ну, серьезные.
Маринка, ты хотела спросить, рассматривал он Наташу как сексуальный объект?
Ну, а почему нет?
Да.
Рассматривал.
В этом не было, знаешь ли, ничего удивительного.
Тем более у нас потом были разговоры на эту тему, и он сказал тогда, что, видимо, я, говорит, не умею любить, меня именно женщины как бы привлекали в сексуальном плане больше. Просто у него до меня таких отношений, которые бы предполагали и дружбу, и партнерство взаимное, то есть это интересы общие. То есть ему всегда хотелось иметь рядом женщину, с которой можно поговорить, с которой можно обо всем как бы какие-то решения принимать. То есть ему не хватало интеллектуальной составляющей. Были с интеллектуальной составляющей, но, допустим, не подошедшие по каким-то параметрам другим ему люди. Поэтому здесь, в данном случае, он очень хороший психолог. И он сразу, как сказал после первой нашей встречи, говорит, ты знаешь, я, говорит, прям вот хотел сразу в охапку схватить тебя и никуда не отпускать. Он говорит, вот настолько ты моя была женщина, я, говорит, как будто знал тебя всю свою жизнь, прямо с рождения. И говорит, вот если бы мы встретились в молодости, но тут я его оборвала сразу. Я говорю, если бы мы встретились в молодости, мы никогда бы не были вместе.
Почему?
Я не рассматривала мужчин, которые, как сказать, дамские угодники и готовы с любой женщиной.
А он что, угодник? Он что, такой?
Он говорит женщинам только то, что они хотят слышать.
Так слава богу.
Ну, не самое, знаете ли, плохое свойство.
Но он как бы очень держит себя холодно, на расстоянии. Это Британия. Они любят пространство вокруг себя. Они не любят близких отношений очень. И он никогда ни с кем не был. Его пугали наши отношения изначально. Он говорит, я не знаю тебя. Я о тебе ничего не знаю. Ты какая-то другая. Откуда ты? Ты меня не знаешь, а ты... Я ему говорила, я тебя чувствую. Это больше, чем знать. Интуиция в этом отношении, она играет большую роль. Вот. Поэтому мне не надо знать тебя, я тебя чувствую. Вот это его пугает. Вот это его пугает, он больше всего боялся быть уязвимым вот в этой составляющей, очень близко к кому-то привязаться.
Вы знаете что? Нам с Ольгой вот случалось общаться с девушками, которые связали свою жизнь с иностранцами. И жаловались они на такую штуку, что чувствуют некую отчужденность. Ну, я сейчас не говорю о сексе, в койке там как бы все в порядке. Ну, а в остальном вот, ну, отчуждение и холод. Неужели вам с этим не случилось сталкиваться?
Ну, я человек очень открытый, и я привыкла говорить все, ну... о том, что я думаю и что я понимаю, как я это понимаю, я открыто говорю. Я, к тому же, росла с мальчиками в компании, поэтому мужчин я очень хорошо, ну, понимаю, да, и очень хорошо могу понять изначально. Поэтому многие мужчины меня боятся. Вот многие говорят, не может быть дружбы между мужчиной и женщиной. Может быть дружба. Но она зависит от женщины. Любой мужчина, он всегда ждет близости. Он всегда ждет секса. А вот женщина, она либо его ставит в рамки, такие, какие ей надо, либо она идет у него на поводу. Вот у меня получалось так, что я всегда сохраняла эту дистанцию.
Наташа, вот я правда искренне не понимаю такую штуку. Ну, совершенно разное чувство юмора у нас с ними. Они не смотрели «Служебный роман», они не смотрели «Сообща иронию судьбы», поедая вместе салат оливье.
Маринка, они вместе читали Шекспира зато.
Я прекрасно понимаю, что человек, который не жил в нашей реальности, ему наши шутки ни о чем не говорят. Как для нас английский юмор кое-какой. У него хорошее чувство юмора. Я ему перевожу некоторые шутки, но перевожу те, которые он может понять.
Наташа, скажите, пожалуйста, а когда вы познакомили его со своими детьми? Когда вы поехали к нему в Шотландию? Что вот как вот это произошло? Все-таки вы уже долго же вместе?
В Великобритании была моя мечта детская. Я училась в школе с углубленным изучением английского языка, причем пошла я в 4 класс, а не во 2, я догоняла своих сверстников. У нас был очень хороший учитель, я мечтала, и эту мечту я воплотить сумела только на пенсии. Я взяла кредит.
Но еще до Ивана.
До знакомства с ним. Как раз вот мы должны были в мае лететь, но поездку отложили на июль. Мы с ним в мае месяце познакомились, как раз когда я взяла тур. Тур был полный по всей Великобритании. Когда мы с ним познакомились, мы долго не тянули время. Где-то через месяц мы уже стали жить вместе. Это мой человек, я поняла, и он понял, что я его женщина. Мы начали жить вместе, и когда подошло время тура, я все вот это готовила, он подгадал это время для поездки домой на 2 недели. Говорит, я тебя встречу в Шотландии, когда вы будете, и Шотландию я покажу тебе сам.
Слушайте, ну это же просто предвидение. На самом деле, я бы на его месте тоже вас боялась, насколько вы чувствуете. Вы еще и не были с ним знакомы, но уже взяли тур в Шотландию, в Великобританию. Как так может быть? Сначала поездка, а потом мужчину приобрела.
У меня по жизни так. У меня по жизни всегда так случается. Вот. И я уже собиралась в тур с ним. Он мне покупал чемодан, он мне покупал какие-то вещи. Он очень хотел сделать мне приятное. Он всегда... То есть это первый мужчина, с которым я почувствовала, что такое быть замужем, хотя мы не регистрированные. Вот. Это первый мужчина, который как-то вот попытался доставить мне какое-то удовольствие, вот, и сделать что-то для меня. Потому что я в принципе, он говорит, я понимаю, что ты все можешь сама. Я понимаю, что ты хочешь сохранить независимость. Но мне хочется сделать тебе, давай пойдем тебе вот это возьмем, давай вот это. Но в конечном итоге я ему сказала, ты знаешь, я не люблю ходить по магазинам с мужчинами. Вот ты просто знай, я тебе покажу, что я выберу, что я куплю, я покажу и скажу, это твои же деньги, ты их кладешь, вот они, пожалуйста.
Ну, в общем, ты спонсируешь, а все прочее – это мои проблемы.
Да, это мечта всех женщин. Не учите нас жить, лучше помогите материально.
Для него, кстати, очень сложно было понять, ему, видимо, никогда в жизни не делали подарков, вот, и даже собственные дети фактически. И когда я, зная, что он ходил, искал себе тренировочные штаны какие-то, значит, я ему выбрала штаны, принесла. У него была такая оторопь, это надо было видеть. Он, во-первых, он растерялся очень. Потом так медленно, чтобы не обидеть меня как-то. Он говорит, а ты не можешь отнести это обратно? Я говорю, почему? Тебе не понравилось, не подошло. Я говорю, хорошо, я отнесу. И ушла на кухню. Через некоторое время, смотрю, заходит в этих штанах. И еще раз опять недоумение полное. Скажи, а как ты выбрала без меня то, что мне и по длине, и по размеру подходит? Я говорю, ну это вообще... просто все. Неужели я как бы не могу на глаз вот это вот сделать?
Наши женщины могут все. У меня муж даже носки не покупает в жизни.
И вот он был в таком... Я говорю, так мне что, нести менять? Он говорит, нет, оставь.
Давайте вернемся к Шотландии. Как вы все-таки туда поехали?
Первый раз я была в туре. Я была в туре, и для него настолько было это важно. Родившись и выросший там, у него дети там, у него все, он 50 лет там прожил, но он не был в тех местах, где была я.
Он с вами ездил или вы одна там были?
Нет, он не любит такие виды путешествий. Это был мой последний опыт путешествия с группой. Он любит путешествовать один.
Наташа, так вы поехали туда, а он вас там ждал или как это было?
Он ждал, когда я приеду в Шотландию. И когда нас привезли в отель, он приехал, забрал меня из отеля, и мы поехали на 3 дня. Я была с ним там, и он мне показывал свою Шотландию.
А с родственниками познакомил он вас?
С родственниками, что у меня, что у него, все произошло само собой. У него 2 дочери взрослые. У нас тоже совпадение. 2 дочери и у меня 2 дочери и сын. Причем у старшей дочери родились в 1 год. И его, и моя. У нас по 6 внуков. У него там и у меня и по 3 девочки и 3 мальчика у каждого.
Ну, а между собой дети как-то общаются?
Между собой дети? Нет, еще ни наши туда не ездили, ни его сюда не приезжали. Он не говорящий по-русски с моими, только через меня, если где-то мы встречаемся вместе. А так и с сестрой с моей, и с мамой он знаком.
Вы уже неоднократно были в Шотландии. Как вы встречаетесь? У него там дом.
Даже когда у него был там дом, мы жили всегда в отелях. Он предпочитает не проживать вместе с родственниками. И даже нас, когда наши мои вот родственники или знакомые приглашают там в Германию, в их доме пожить, мы отдельно вам выделим, он никогда этого не делает. И у него был дом там, да, мы были в этом доме, мы приходили в гости к его старшей дочери, но 2 года назад он продал свой дом.
Как его называть-то? Я все путаюсь. Иван или как называть?
Юан.
Юан?
Да. По-шотландски это звучит так.
Юан.
Да.
А звучит как-то по-китайски.
По-китайски это юань.
Да. Скажите, я знаю, что вы оба пишете стихи.
Он стихи, как правило, практически не пишет, редко очень. У меня больше стихов. Оба пишем репортажи какие-то, оба пишем. Я статьи писала в газете, когда работала, сама писала статьи, сама фото для них делала, интервью брала. Он то же самое делает. У него он на сайте своем о футболе пишет воспоминания об игроках 60-х, 70-х годов и об играх. Вот. И, соответственно, есть еще у него мечта. Вот он, сидя на пенсии, начал писать пьесу.
О чем? О встрече с русской женщиной?
Пока не показывал, не знаю. Но предполагаю, что что-то такое вот связанное, может быть, с жизнью здесь, потому что его очень много привлекали такие моменты, как метро наше, собаки у метро. Он больше 10 лет здесь проживает уже, поэтому он еще застал те моменты, когда собаки в метро заходили и ездили в вагонах. Бродячие собаки, имею в виду.
Наташа, а он килт носит, кстати?
Вот этот вопрос я задавала. Я говорю, ты когда-то надевал? Вот. Он говорит, вопросы про килт – это наподобие вопросов русским о лаптях и медведях с балалайкой. Поэтому у них, как он сказал, мама надевала на него, когда ему лет 8, что ли, было, когда они встречались с какими-то родственниками. Он из одного клана с премьер-министром, с предыдущим премьер-министром, не с этим. Вот. У них по кланам же это все. Поэтому у него отношение к этому вот такое. Вроде как традиция, но нет, он не приветствует это. Хотя его вот зятья, они на свадьбах надевают. Вот все там, кто есть в Шотландии, они, как правило, надевают на свадьбу.
Ну, в общем, я так поняла, что скучать вам друг с другом не приходится. Ну, а все-таки скажите, вот как с бытом? Ну, неужели не случается проблем между двумя людьми, которые прожили в отдельности свою долгую жизнь, нажили за эти долгие годы всякие привычки, и хорошие, и не очень? Ну, неужели на этой почве не случается никаких конфликтов и противоречий?
Вот действительно, даже когда за нашего соотечественника выйдешь замуж, мы все равно в одной культуре. А я вот, например, где-то была, я уже не помню, в Польше, что ли, в аквапарке, сидим в джакузи, все там, это целая толпа, вдруг, извините, заходят немцы без трусов и садятся в общее джакузи. Вот нет ничего такого шокирующего у них? Или все-таки шотландцы, как и все англичане, люди приличные? С нашей точки зрения.
Вы знаете, что касается шотландцев и англичан, там по поводу вот нудистского вот этого вида, вы знаете, у них принято ходить дома раздетыми тоже.
Абсолютно?
Да, поэтому и спят они так, поэтому они предпочитают, вот он им лично предпочитает, чтобы никого никогда не принимать в своем жилище и жить в отеле отдельно. Я поначалу, вот это как бы меня тоже смутило, но со временем я привыкла к этому. В принципе, ничего здесь такого нет. Гораздо, допустим, может быть, неприемлемее там где-то с этим... с пастой зубной, испачканные раковины и все прочее. Но я на такие мелочи я не обращаю внимания, я просто убираю и мою, потому что меня жизнь приучила гораздо больше серьезным вещам привыкнуть, проживание с предыдущим мужем. Наверное, я не стала обращать на такие мелочи вообще внимания.
В общем, раскиданные подобные носки вас не шокируют?
Нет, раскиданных носков не бывает здесь. Он привык жить один, он привык сам убирать все. Он даже временами кидается мыть посуду, хотя я ему говорю, совершенно не обязательно это. Вот. Я когда пришла к нему жить, у него в холодильнике была только шоколад «Аленка», стопка, кола в красных банках и фасоль Хайнс в томате, белая фасоль. Больше ничего не было. Яйца.
А чем вы его сейчас кормите?
Он всем хвастается в Шотландии, что в Москве Наташа варит ему шотландский суп брос. и в нем используются ингредиенты такие, которые больше ни в одной кухне, кроме русской и шотландской, не используются. В шотландской кухне, как и в русской кухне, получается, используют репу. А вот в этом супе основные ингредиенты – это репа, лук-порей, сельдерей стебли, лук репчатый, чеснок, перловка. Но обычно шотландский суп варится на баранине. Баранину он не любит, мясо он вообще сейчас практически не ест, очень редко. И поэтому просит варить ему вегетарианский такой суп, только овощной.
А это он вас научил варить этот суп? Или вы...
Нет, это я нашла в интернете рецепт этого супа. Он просто сказал, что этот суп варили его мама и его жена готовила. Я поинтересовалась, думаю, что это такое. И когда впервые я ему сварила и поставила тарелку с супом на стол, он понюхал и говорит: «Боже, как в детстве мама готовила».
Высшая похвала, да. Наташа, а вы знаете, что у меня дочка тоже замужем за иностранцем, да, и когда она решила поразить его воображение, да, она ему приготовила борщ и котлеты. Кстати говоря, большой очень эффект был. Вот вы ничем таким своего Иована не радовали?
Вы знаете, он мне заявил, что он не ест борщ, он не любит невкусный борщ. Я не знаю, кто его кормил таким борщом, который ему не понравился. И у них не едят капусту практически, вот белокочанную. Мне иногда приходится идти на хитрость. Заставить его попробовать что-то – это вообще невероятно. Если ему не нравится на вид, если ему не нравится на вкус, запах, вернее, блюда он никогда в жизни не попробует. Вот, он будет отказываться. То же самое у нас с лекарствами. И здесь, в данном случае, мне пришлось проявить хитрость. И я когда впервые борщ варила, а я до этого уже варила ему рассольник, рассольник ему очень нравится. Положила туда капусту, я порезала не как обычно, а я ее кубиками такими, как лук мы режем, пришлось пойти на хитрость. Единственное, что я сама не люблю борщ со свеклой, оказывается, он свеклу не любит. Возможно, его именно вот подчивали борщом со свеклой.
Наташа, так в общем он из всего борща любит только картошку. Ни свеклу, ни капусту он не ест. Что же, где же там борщ-то?
Свеклу я не кладу, но зато я кладу много томата. Он супы любит густые, чтобы половник стоял там. Такой борщ я ему сварила, ему очень понравилось.
Как в Шотландии вообще живут пенсионеры? Он у вас уже пенсионер?
Да, он в этом году должен с января получать пенсию, но это тоже отдельная история, как раз насчет которой мы вот сейчас только вернулись. Мы брали справки, там наши бюрократы по сравнению с их бюрократами просто ангелы. С нашими хотя бы встретиться можно. Мы 1 декабря послали документы на пенсию ему, он до сих пор ее не получил еще.
А какая у него будет пенсия?
Пенсия у них хорошая. Он уже одну пенсию получает, учительскую пенсию он получает.
Во сколько лет они начинают получать учительскую пенсию?
После 25 лет стажа, как и наши. Единственное, что у нас эта пенсия, одну какую-то выбираешь, а у них пенсия учительская и пенсия государственная, как две пенсии идут. И умершей жены пенсию он может получать.
А размер пенсии, скажите, пожалуйста.
Размер пенсии больше нашей, естественно, намного. То есть это в размерах где-то от 500 до 800 тысяч фунтов. Это получается где-то от 50 тысяч нашими. Но имейте в виду, что во время работы они перечисляют не такие деньги, как мы, на пенсию. То есть деньги они перечисляют большие.
Наташа, а вот вы сказали, что он может получать пенсию за умершую жену даже еще?
только супруг может получать после смерти супруга, только супруг может подать на пенсию. Дети уже не могут подать.
Нет, скажите, так он когда может получать за нее пенсию? Когда он уже сам станет пенсионером?
После смерти супруги.
Вот она стала пенсионеркой, да? А ты еще не пенсионер?
Она не стала пенсионеркой, она умерла до пенсии.
И все равно ты получаешь за нее, а вот ту пенсию, которую ты, видимо, накопила за свою жизнь, да?
Да, все дело именно вот в этих отчислениях, которые они делают. Учительская пенсия отдельно, также большая часть – это их накопительная пенсия, и государственная тоже. Очень большие налоги. Они платят очень большие налоги. То есть, когда наши завидуют пенсии пенсионеров за границей, они не учитывают тот момент, какие большие деньги перечисляют пенсионеры во время своей работы.
Ну хорошо, а на выходе при наличии там налогов, все понятно, да, тем не менее, на выходе они могут себе позволить что-то, ну, поехать, допустим, за границу, поехать путешествовать, красиво одеваться?
Для меня, например, многие вещи в Великобритании были большим шоком. У них очень много сейчас людей, которые живут на улицах, бродяги такие и бомжи по-нашему. Вот, он вообще был шокирован этим, когда последние наши путешествия, вот мы 18-19 год, мы объездили всю Великобританию на машине, потому что он до этого особо не путешествовал по Великобритании, поэтому мы ездили много. И его навело на очень нехорошие мысли то, что сейчас происходит в Великобритании. Ухудшение жизни, закрываются многие предприятия, люди без работы. Ну, ситуация не очень хорошая в стране.
Наташ, так он видит, и вы видите, что в России ситуация лучше?
Намного лучше. У него, например, он очень часто всегда говорил так: ваши люди, многие, не понимают, насколько они счастливы, что они родились и выросли в такой стране, как СССР. У них, он говорит, если ты хочешь понять неравенство людей, общество поделено на классы. Ты никогда не попадешь в компанию класса выше. То есть я вот выбился, вроде и высшее образование получил, и все. Но у них, вплоть до того, что беседовали с одним знакомым его, он сказал, что когда он устраивался, его отец, на работу, он прошел все этапы, выиграл там из 250, что ли, человек это место. И тут возник такой пунктик, что он должен был доказать, что три поколения уже выросло там, в Великобритании. Иначе его на работу не принимают, и его не приняли на работу.
Ну, по нашим меркам, это дискриминация чистая.
Я про это давно говорю всем. Люди не знают, вот там нет никакой свободы, там нет никакой демократии, никогда ее не было. Вот. И у них очень все непросто. Вот он, например, всегда говорит о том, что когда, например, про Скрипали писали в газетах, он говорит, все преподносится совершенно не так, как обычно преподносится в британской прессе. И с самого начала изначально он сказал, это все вранье. И ни один человек в Великобритании этому не поверит.
Не поверит, что его отравили наши, или во что не поверит?
Вообще, что это его вообще травили где-то. Он был первый, кто сказал мне в тот же день, когда сообщили, он говорит, очень странно, что это все случилось в городе, который очень близко примыкает к базе этой химической лаборатории. Портендаун. Очень странно вообще то, что его никто не видел. Да, в настоящее время люди с мобильниками на улице, ни одной фотографии нет, где бы они лежали там, где бы им оказывали помощь. Ничего нет.
Наташа, прямо как в деле Ефремова. То же самое. Никто не видел, как он вылезал из машины.
Мы были после этого в Солсбери. Мы там жили. Мы ходили по этим местам. Там столько туристов всегда. Невозможно там это не увидеть. Вот просто невозможно. Поэтому обязательно чья-то фотография где-то бы всплыла.
Скажите, а вы собираетесь за него замуж? Он вам делает предложение?
Мы в настоящее время были уже в Царицынском ЗАГСе.
Да вы что?
Нам нужно дождаться документов. Два документа отправлены сейчас в Лондон на постель для легализации. Ну, я надеюсь, что где-то в начале июля, в июле во всяком случае, я так думаю.
Выйдете за него замуж, да? Вы за него замуж выйдете же в июле?
Да.
Ой, Наташа, желаю вам это от всей души.
Спасибо.
Да, Наташа, я присоединяюсь к пожеланиям, да, чтобы у вас все было счастливо и на много лет.
Спасибо большое. Седьмой год мы вместе.
Ой-ой-ой, слушайте, давайте, Наташа, тогда, в общем, мы за вас тогда выпьем обязательно горькое. Слушайте, а вы знаете какую-нибудь шотландскую песню? Может, поете нам и нашим слушателям на прощание? У них есть?
Нет. Нет, вы знаете, шотландские песни мы не поем, но он очень любит рок, очень любит Битлз. Мы с ним ездили в Гамбург, где Битлз начинали, и мы с ним были в Ливерпуле, в Каверн. Вот, и...
Yesterday! Баринка, спой Yesterday, ты же умеешь.
Тут главный пивун не я.
А кто? Yesterday. Наташ, спасибо огромное вам за разговор. Большого вам человеческого и женского счастья.
Спасибо вам, Марина. Ольга, вам тоже желаю. Самое основное для женщины, естественно, вот эти отношения духовные, душевные. Это вот именно вам заботы, внимание близких, любви всегда желаю всем.
Спасибо.
И добра.
Спасибо.
И обязательно надеяться на все самое лучшее в будущем. Когда ты позитивно мыслишь, у тебя это все и случается.
Подписываюсь, да, да. Ну что, друзья, да, прощаюсь, да, и нашим слушателям я тоже желаю того же самого. И до наших новых встреч, друзья.
И слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и других. И любите друг друга вне зависимости от границ.
Пока.
Пока.